Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на Светлом радио вновь приветствует вас. И у нас в гостях протоиерей Валентин Бонилья, настоятель Знаменского храма в селе Вырец Лихославского района Тверской области. Поясню, что это древнее село Вырец, ведет свою историю аж 17 века.
С 16-го. Как минимум. Упоминание, да. Скорее всего, и раньше.
Да, и вот мы с отцом Валентином всю первую часть программы говорили о его священстве и житие-бытие священническом, в общем, в этом селе.
О его житие.
Да. И вы знаете, вот в свете нашего разговора, отец Валентин, очень хочется у вас спросить. Вы как человек, который, ну как сказать, вот засучив рукава, в общем, там в народе, в деревне находитесь, вы видите все радости и трудности такой жизни. Сейчас много разговоров идет о том, что как бы надо осваивать земли, надо уезжать из мегаполисов, особенно если тебя особо там ничего не держит, кроме нелюбимой работы и потерянного смысла жизни. Уезжать, осваиваться, заниматься землей, как-то, знаете, искать такую вот возможность возвратиться к истокам. Как вы к этому относитесь и вообще насколько это реалистично?
Отношусь я к этому хорошо, но, к сожалению, наверное, это реалистично не для всех далеко. Вот, потому что современный человек, он, к сожалению, к этой жизни мало очень приспособлен, и плюс ко всему, это не всегда дает какие-то средства для жизни. Это очень все трудный путь. И люди, которые жили землей, они жили это ну, просто поколениями, наращивали свою как-то вот эту, как это сказать?
Мышцу эту.
Ну, да, да, вот, да, да, то да, есть да. Они то есть, поколением за поколением, там кто-то пристроит сарай, кто-то распашет вот этот кусочек поля и так далее. Когда ты приходишь на пустое заросшее место, которым, например, сейчас вот наши окрестности являются, там у нас все поля заброшены, там где-то с конца 80-х годов, там ничего не пашется и даже не косится. В принципе, это уже не поля, а какой-то кустарник, так, по большому счету. Ну вот, то это все уже для современного человека представляет достаточно большую трудность, и надо иметь ну, немалое желание всем этим заниматься, чтобы на такое рискнуть. Ну и плюс ко всему, современный городской человек еще ну, так не очень к этому приспособлен. Вот, например, у нас была такая история. Служил я такому вот в 10 километрах от Вырца, такое Никольское село. Вот. Там приехала такая тетенька, она сейчас монахиня, дочка у нее. Вот они из одного московского храма, и приехали они, видимо, в ожидании, вот как раз тогда была всякая там история с ИНН, там то сё, они, видимо, ожидая конца времён и скорого пришествия Антихриста, они решили в этом Никольском, в деревенском доме, а Никольское – это большое село, то есть там было когда-то колхозное правление, вот, ну, так раз в 10 больше, чем Вырец. Вот они купили там деревенский дом и решили там, что они будут там подпитаться снытью, еще что-то там такое. Ну, в общем, короче говоря, в первую же зиму, в начале зимы, это бабушка чуть дом не спалила таким образом, что она эту самую золу стала из печки в какую-то картонную коробку собрала. Там были угли, и вот она спать уже легла, и у нее дом был такой достаточно хороший, и там был звонок, что, в принципе, редкость для деревенского дома, и, в общем, коробка эта благополучно загорелась, и начал огонь лизать вот эту стену. Там была проводка звонка, и звонок прозвонил, и она в час ночи, она, господи, что еще такое, что за звонок-то, она выходит, а там огонь. В сенях, вот, ну, то есть, если бы не этот звонок, ну, собственно, благополучно бы, вот, уже монахиней бы не успел стать, вот, это, то есть, человек приехал спасаться от последних времен от Антихриста, питаться снытью, но при этом он элементарно не может печку протопить. Я сам там раза три чуть этот сам пожар не устраивал, один раз мне надо было печку с просфорами, чтобы разогреть, включить, а я с просонья, что-то так, с утра, я вообще филин, так сказать, или сова там, по природе, очень мне трудно рано вставать, вернее, вставать-то мне приходится, но голова работает плохо. Я включил вместо этой печки, чтобы разогреть просфоры, висящий на стене кипятильник. Ну, и там тоже, в общем, обои загорелись, ну, ничего. Вот, и, ну, в общем, городской человек – это существо, которому очень тяжело привыкнуть к таким вот обычным для сельского жителя вещам, что, например, не надо золу с углями вытаскивать в картонную коробку. Или что мне надо кипятильники, висящие на стене, включать в розетку.
Вот. Знаете, мы много общаемся со священниками, и, конечно, в основном с городскими, и как-то привыкли слышать, что вот радость священства – это литургия, да, это такое особенное совершенно время, когда все отступает на какой-то второй план, когда все на своих местах, потому что вот здесь Господь совершает это таинство руками священника, и это то, что наполняет, это то, что дает ответы на все вопросы, и любое выгорание исцеляется. Вот нам рассказывают наши городские собеседники. Вас послушать? То это какое-то все высоколобое такое интеллигентское умствование. Потому что надо храм протопить, тут пол проваливается, тут пять бабушек, значит, и надо как-то вообще выжить перед тем, как почувствовать благодать Божью. Или нет? Или все-таки вот что для вас литургия?
Литургия это, конечно, очень имеет важное значение. Вот. И, кстати говоря, ну, наверное, только благодаря этому тому можно выжить, на самом деле. Вот. Ну, правда, я бы сказал, вот в какой-то момент, когда вот у меня этих двух приходов еще не дали, а бабушки уже повымерли, я вот какой-то год служил, ну, например, летом, ладно, еще там кто-то там еще заезжал, а вот всю зиму я служил вообще практически один.
А
вот.
Так можно, кстати, канонически?
А что мне делать? Мне вообще тогда не причаститься, ни на службе не побыть, потому что я вот топлю там перед службой, это, ну, начиная с пятницы, там начинаю что-то дрова таскать, это охапок 50-40, 50 охапок надо туда приволочь. И вот я там топлю, на ночь забью печки, там у меня такие бурельяны. Сначала были эти кирпичные, потом стали бурельяны. Вот, далее, я, значит, в воскресенье, дальше там читаешь какое-нибудь правило, дальше ты с утра встаешь пораньше, опять затапливаешь эти печки, облачаешься, а дальше ты должен, по идее, сидеть у окна и ждать, али кто придет, али кто не придет. Если придет, ага, тогда послужу. Ну, так вот, я за зиму видел людей, вот это какой-то год было, это самое, служить-то я в воскресенье так всяк должен, а за зиму я видел людей, это на Рождество, по-моему, 6 человек или 5 или 6 было, на крещение 4 человека и 1,5 человека на Сретение. То есть, все остальные воскресенья я служил один.
Такое 1,5 человека на Сретение.
Ну, 2, там, не знаю,
мама с ребенком пришла?
Типа того, что там или сыну, ну, в общем, ну, два, это я так уж условно говорю. Вот, но так или иначе, это, ну, тогда мне что там, не служить, что ли, или что, то есть у меня, собственно, выбора особо не было. Я взял, брал ту литургию и просто ее там один служил в таком случае. Вот. Ну, вот я не говорю, что это нормально, нормальное положение вещей, но другого просто не было.
Ну, это как раз-таки очень, мне так кажется, такой интересный кейс и пример того, как, если я, ну, не путаю, насколько я знаю, что, в принципе, обязательно должен быть кто-то на литургии, кроме священника, потому что это общее дело, литургия, должны быть, ну, причастники, там, хотя бы хор или какой-то псаломщик.
Это, ну, хор – это роскошь. Я очень часто слушал, даже когда люди были в храме, при этом я, собственно, все и читал, и пел один.
Да, я вот. Понимаю, я имею в виду, что хоть кто-то, даже если это, ну, скажем так, тоже там церковный служитель, кто-то, но кто-то должен быть присутствовать, чтобы священник был не один. Так принято. Но вы, ну, рассказываете,
мне просто кажется, что эти правила, они создавались, формировались тогда, когда такой ситуации, что вот храм находится там, и служится литургия там, где нет людей, что такой ситуации просто не могло быть. Храмы все-таки строились, ну, либо там, где есть жители, которые в этом нуждаются, ну, либо если монастырь, собственно, в монастыре тоже кто-то живет, как правило. Если в пещере живет какой-то один отшельник, то он в храм куда-то ходит, ну, в соответствующий там ближайший монастырек там или куда-то еще.
Ну, вот. Мне кажется, так интересно,
это
то, так, что вы
это
говорите.
Такие казусы настоящего там времени, 20 века. Просто мне кажется, что отцам, которые писали правила и соборные постановления, просто с этой ситуацией сталкиваться не приходилось, поэтому ее приходится нам как-то решать, ну, вне зависимости от церковной практики прошлых столетий. Ну, например, вот у нас, это я говорю, что у нас сейчас там живет, там, не знаю, ну, 5 человек, да, а в 1901 году приход стоял по статистической епархиальной книге примерно 1500 человек, 1557 человек. В самом нашем селе жил 201 человек, 100 мужчин, 101 женщина. Вот. Ну, и понятное дело, что это совсем там другая наполненность была храма. И просто такого вопроса никогда не было в былые времена.
Ну, мне кажется, этим интересен ваш рассказ, что он просто показывает, насколько жизнь сама по себе сложнее. чем какие бы то ни было вот правила, которые про нее написали даже в древности, там, даже освященные правила церковной традиции. А главное, что мне в вашем рассказе вот для меня лично кажется принципиально важным, что несмотря, может быть, даже на какое-то там нарушение или несоответствие буквы, Господь же эту литургию творит, и ваше служение принимает и присутствует в этой службе. Вот Бог и жизнь с Богом больше, чем правила, которые мы об этой жизни можем написать или прочитать.
Да. Ну, мне трудно что-то добавить к этому.
А вы знаете, Костя иногда так высказывается, что действительно трудно что-то
добавить.
Что лучше
не высказывался.
Нет, прекрасно, прекрасно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера», дорогие радиослушатели, у нас сегодня тема «Путь к священству», и в гостях у нас протоиерей Валентин Банилия, настоятель Знаменского храма в селе Вырец Лихославского района Тверской области. Еще раз напомню, что это древнее село, которое ведет свою историю аж с 15 века. Ну, теперь я правильно все сказала, да, отец?
Более-менее.
Да, отлично, отлично.
Задокументировано с 1580 года, но, скорее всего, раньше.
Вот сейчас, оглядываясь на прожитые годы в служении, когда вы уже очень много всего переосмыслили, пережили, передумали, как вы смотрите на себя того молодого человека, который, совершенно не думая о последствиях, да, вызвался служить в Знаменском храме села Вырец, и себя настоящего? Вот эта вот картинка до-после соответствует ли ваше представление? Ну, понятно, что юношеские, конечно, не соответствуют, но в целом ваши ожидания от священства, от себя самого в этом священстве, соответствуют ли они вам нынешнему?
Ну, это такой сугубо личный вопрос. Конечно, я смотрю на того человека, которым был в 93-94 году, как будто на другого. Он в чем-то был лучше. Ну, иногда, знаете, человек там наивный, он как-то все-таки более симпатичен даже, да? Вот, но в чем-то, и, конечно, и намного прям самонадеянный до наглости. Потому что сейчас бы я, конечно, не решился бы, обладая нынешним своим самосознанием. Я бы сейчас на такую, не знаю, я бы не решился бы не только в силу там ожидания трудностей, но просто не дерзнул бы, наверное. Все-таки не знаю, там как-то приходишь в какое-то смирение со временем. Может, это является таким главным плодом всего этого, может, еще как-то, ну, так.
Ну, вот за такое трудное послушание, которое вы несете, наверняка Господь вас одаривает какими-то радостями, которые вы бы, например, не нашли бы в городском приходе. Есть ли такой момент?
Наверное. Я вот иногда бываю, такой есть храм Марана Пустынника в Москве, иногда
конечно,
я не бываю на службе.
Да.
Вот, и там я с одним батюшкой, с третьим священником.
Я живу возле
этого храма. А, ну, с ума сойти. Вот, там с одним батюшкой, который там третий священник, я ему говорю, вот описывает, как вот служу просто в воскресенье, все действия просто. А я знаю, как они служат в воскресенье, потому что это приходишь, там ты сначала на ранней литургии исповедуешь, потом ты это там, то есть, когда если у тебя служба в 10, ты приходишь там часа за 3 до этого, ты что-то там делаешь, какой-то молебен. Там перед этим слушаться, вот досвет, ну еще что-то такое. Я ему говорю, слушай, я ему рассказываю, как я. А я вот дрова там 3 дня ношу, еще что-то.
Да.
Он говорит, да, отец, я бы так не смог. А я говорю, а я бы не смог бы, как вы тут. Вот, так что
то есть каждому по силам, да?
Ну, да, может быть, каждому по силам, или каждый к чему уж там привыкнет. Вот.
Но дров на кого-то надо, наверное, сколько? Наверное, очень много, чтобы протопить.
Ну, вот на следующую, ну, то есть я сейчас закупил на следующую зиму дрова, это 5 телег. Ну, я их колю с большим удовольствием, потому что это единственная какая-то возможность какого-то движения. Не просто там просто гулять без цели, да, там, но вообще-то.
Говорит человек, который 250 километров раз в неделю в один конец проезжает.
Ну, что делать? Дорога тоже хорошо.
Что движение?
Не пешком же проходит.
Да, не пешком же, в конце концов, я ее прохожу.
Паломничество. Такое паломничество. Отец Валентин, было ли такое, что какие-то люди на вашем жизненном пути колоссально разворачивали в тот момент вот ваше мышление или ваши какие-то внутренние вопросы, на них давали какие-то ответы?
Ну, разворачивали, наверное, нет.
Ну, так вот
наверное,
ты мучаешься, скорее, мучаешься несколько месяцев, сказать, потом раз, приходит человек.
Нет, наверное, все-таки разворачивали. Если куда меня там развернуть-то можно, я даже не знаю, в Москву, что ли, обратно, нет, это самое, нет, разворачивать не разворачивали, а вот оказывали какое-то влияние, я думаю, да, ну, по крайней мере, мне кажется, я встречал людей, которые, ну, наверное, я не побоялся бы их назвать, которые были святыми, вот, и когда с таким человеком встречаешься, ну, наверное, это все-таки производит на любого человека впечатление.
А что вы в это вкладываете? Человек, который был святым?
Ну, вот. Человек святой – это просто христианин.
Хороший
которым
христианин.
Он должен быть.
Но
ну,
это
ну,
вот
каким он должен быть, скажем так.
А какой он? Вот какой?
Нормальный человек, в котором есть образ Божий. Вот христианин – это нормальный человек, в моем понимании. Вот он… Да я даже не знаю. Ну, просто…
Уравновешенный христианин. Бескрайности.
Да я даже, ну, наверное. Я для себя вот как-то могу сформировать, там, не знаю, вот свое впечатление об этом внутреннем, но описать мне трудно. Наверное.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что мы же часто, мне кажется, это как психологически под словом «святой» подразумеваем человек вот какой-то очень-очень хороший или приятный. Но вот я могу вообразить себе там какого-нибудь своего знакомого, очень порядочный человек, там, приятно во всех отношениях, и рядом ставлю вот так воображение своем. Допустим, не знаю, отца Иоанна Крестьянкина, Серафима Саровского, отца Кирилла Павлова, и понимаю, что какая-то есть колоссальная разница между просто хорошим человеком и вот тем, кого
ну,
мы говорим,
конечно,
человек в этой
да.
жизни. И я пытаюсь ее как-то ухватить, вот попытаться выразить в словах свои переживания. В чем разница, постоять рядом с человеком святой жизни или попить кофе с просто хорошим человеком?
И то, и другое хорошо.
Это безусловно, а разница в чем?
Разница, ну, просто хороший человек, он не обязательно будет даже и христианином, например.
Ну, мне кажется, просто хороший человек вполне может быть свят. Святые отцы говорят о том, что мы вообще будем очень удивлены, когда увидим там, на страшном суде, наших знакомых, которых мы и не подозревали в святости.
Не, ну, слово «хороший человек», оно даже не подразумевает, мне кажется, ну, какое-то элементарное соблюдение элементарных заповедей. Например, у меня был друг, вот недавно померший, ну, который жил не совсем в порядочной жизни, так сказать, но, тем не менее, с ним было комфортно. Но все-таки его святым не назовешь. Ну, хотя я за него, конечно, молюсь, там, поскольку он человек крещенный был, там, все-таки там, как-то даже в храм там иногда ходил. Ну, вот, но человек комфортно с ним было, да, это самое, ну, но это другое совсем.
У вас был духовник, отец Валентин?
Ну, у меня был духовник, как раз вот батюшка, который до меня там служил.
Вот, вот этот батюшка, к которому вы в детстве еще попали?
Ну, это в детстве, это там лет сколько?
15.
Ну, типа того, да, плюс-минус как-то так.
То есть с тех пор он и благословлял вас на священство?
Ну, да.
И сколько вот вам посчастливилось с ним как-то бок о бок просуществовать?
Несколько лет, наверное.
Что вам дал этот опыт?
Ну, во-первых, это, ну, во-первых, я видел, что человек, он это не какой-то дремучий там дедушка, он был сравнительно, ну, относительно молодой. Кстати, попал в эту деревню тоже там в возрасте типа лет 20 или 21, как и я. Вот, ну, вот сам по себе, что ты, это образец, ну, человека, который вполне себе современный, но тем не менее, вот он живет как-то верой и православием, христианством, да, и мне кажется, это вот, и он совершенно не дремучий, не мракобес.
Взяли ли вы у него что-то, что помогает вам в жизни?
Ну, наверное, да. Если даже не в личном каком-то впечатлении или подражании, ну, по крайней мере, все-таки какие-то книжки человек мне советовал читать, как-то еще там что-то так советовал. Вот в чем-то какие-то советы мне ну, прямо и очень даже помогали.
Забредет к вам сейчас какой-нибудь 40-летний мужчина, заедет случайно в ваш храм, зайдет к вам, скажет: отец, вот ты мне скажи, как вот душу свою спасти, как вот мне в рай-то попасть, что мне надо делать? Ты мне расскажи про своего Бога.
Ну, Христос говорил, соблюди заповеди, и спасешься. Ну вот, и просто мне остается просто развить как-то эту мысль конкретно к этому человеку. Ну, так Спаситель сказал: соблюди заповеди и спасешься. спасен будешь.
Какие заповеди для вас наиболее трудновыполнимы? Вот есть ли у вас заповедь, на которую вы все время запинаетесь? Вот просто не можете ее понять. Я сейчас не предлагаю вам исповедоваться на всю аудиторию радиоверы.
Вот, да, я даже затрудняюсь сказать. Ну, во-первых, очень лично, во-вторых, ну, все заповеди все-таки труд какой-то предполагают, и не всегда мы с этим трудом достойно справляемся, к сожалению. Господь сказал, что Царство Божие силою нудится, и нужница, то есть те, кто предлагает усилия, его достигают. Ну вот, то есть, понятно, что исполнение заповеди, оно трудно. И, к сожалению, мы иногда склонны падать, и надо как-то не унывать. Силуан Афонский говорил: «Держи ум в аде и не унывай».
Да, действительно. Ну так, да. Всего лишь. Всего лишь.
Да, нет, ну просто человек склонен либо в одну, в другую, либо он унывает и отчаивается, да, либо он наоборот, все прекрасно, я спасен, там то все. Ну, то есть, а нужно-то держаться какого-то среднего ощущения, что я грешен, но Господь и грешных спасает, и ничего тут для меня не потеряно, в общем.
Некая такая.
Потому что иногда бесы либо одну, либо в другую.
Крайности.
Да.
Вот еще вопрос. Царствие Божие внутри вас есть, знаем мы из Евангелия. Что такое Царствие Божие внутри вас? Это мир, гармония, спокойствие, к которым так или иначе стремятся все нормальные, более-менее здоровые люди?
Я не
люди.
Знаю, я человек не очень духовный, мало чего там понимаю, затрудняюсь сказать. Наверное, да. Но оно не просто мир спокойствия, есть люди достаточно флегматичные в силу своего, там, не знаю, такого... Ну, в силу наследственности,
да,
настроения,
да,
и так,
да,
далее.
Да.
А есть, мне кажется, покой, который внутри нас есть, он имеет несколько другую природу, нежели какая-то переменчивость или постоянство нашего настроения, темперамента и так далее. Вот.
На самом деле, вот эта наша немощь, которая у каждого человека своя, она ведь очень часто нас тяготит. Кому-то она, наоборот, предвосхищает благодать, потому что человек очень эмоциональный, он воспринимает свои эмоции за благодать Божию, за манну небесную.
Немощь наша нас тяготит, она должна не тяготить, а наоборот, мне кажется, подвигать нас к чему-то. Это хорошо, потому что Господь нам дает ощущать свою немощь. Почему? Потому что пока мы ее не ощущаем, мы о себе мним как о чем-то очень достойном и очень хорошем. Когда, поэтому Господь нам дает ощущать наши немощи, чтобы мы поняли, что мы есть в реальности. Не то, что мы себя укоряли, я самый грешный, там что-нибудь там такое, по голове себя били, а просто, что мы видели себя в реальности. Потому что человек смиренный – это человек, который видит себя, какой он есть на самом деле, а не который себя называет там постоянно грешным. И вот если человек видит свои немощи, за это надо благодарить Бога и радоваться тому, что ты их видишь. Не тому, что они есть, а тому, что их, Господь тебе их показывает, а не приходить от этого видения в уныние. Вот. Чего
золотые
всем
слова.
Желаю.
Золотые слова, отец Валентин. Я предлагаю на этом закончить нашу программу, потому что лучше и для завершения и не придумать. Ты согласен со мной, мой дорогой Константин?
Аминь. И Богу слава. Спасибо огромное, протоиерей Валентин Банилия, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Знамения в селе Вырец, это Бежецкая епархия в Тверской области, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Вам спасибо.
Всего хорошего.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».